говорит Радио Свобода, «Время и мир», аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Методы допроса. Конгресс США выясняет, где рамки дозволенного и кто разрешил за них выходить. Разговоры о рецессии. Правительство Великобритании и Ирландии перед лицом спада экономического роста. Почему российские чиновники предпочитают не говорить об энергосбережении? И как изменились представления ученых о центральной догме молекулярной биологии? Все эти темы в ближайшем часе нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. В Нижней палате Конгресса США в четверг прошло публичное слушание о так называемых «жестких методах допроса», которые применялись к подозреваемым в терроризме. Главным свидетелем был бывший министр юстиции Джон Эшкрофт, при котором эти методы были одобрены и введены в практику. Рассказывает наш корреспондент в Вашингтоне Владимир Абаринов.
Присутствие Джона Эшкрофта ожидалось с большим интересом. Он не появлялся перед камерами с момента своей отставки 4 года назад. Его неоднократно приглашали на слушание в Конгресс, но бывший министр ссылался на плохое самочувствие, а однажды давать показания в открытом заседании ему запретил своей властью его преемник Альберто Гонсалес, теперь уже тоже бывший. Нынешний министр Майкл Мьюкези, не принимавший участия в решении вопросов борьбы с терроризмом, чинить препятствия не стал. Интерес к показаниям Эшкрофта подогревался сведениями о том, что его отставка была вынужденной, что он будто бы усомнился в законности мер, принятых на вооружение администрации Буша, и по этой причине лишился своей должности. В частности, его бывший заместитель Джеймс Коми рассказал в своих показаниях Конгрессу, как высокопоставленные чиновники администрации пытались добиться от Эшкрофта нужной подписи, когда тот лежал на больничной койке с острым приступом панкреатита. Стены Конгресса видели и слышали немало бывших чиновников, выступавших с разоблачениями. Но Джон Эшкрофт сохранил лояльность президенту. Вот фрагмент его диалога с членом Палаты представителей демократом Лореттой Санчес, которую особенно интересовало личное участие президента и вице-президента в одобрении методов допроса, о которых говорится в меморандумах Министерства юстиции.
В период вашего пребывания на посту министра юстиции президент лично одобрял или приказывал издать меморандум от 1 августа 2002 года?
Не знаю.
Не знаете? Вы с ним не обсуждали этот вопрос?
Не думаю. Но если бы я обсуждал, это была бы закрытая информация. Я бы вам ее не сообщил, потому что не имею права разглашать содержание своих бесед с президентом. Адвокаты общаются со своими клиентами конфиденциально.
Не знаете ли вы, в период вашего пребывания в должности министра юстиции, одобрял ли президент применение каких-либо методов допроса, перечисленных в меморандуме от 1 августа 2002 года?
Я не могу ответить на этот вопрос, поскольку считаю действия президента в этой сфере секретной информацией.
Не знаете ли вы, в период вашего пребывания в должности министра, президент лично одобрял утопление как метод допроса или его применение к определенным заключенным?
Я считаю, мой предыдущий ответ относится и к этому вопросу.
Не знаете ли вы, в период вашего пребывания министром, президент лично одобрял принудительное переохлаждение или принудительное лишение сна в качестве методов допроса или применительно к какому-нибудь заключенному?
Мой предыдущий ответ отвечает и на этот вопрос.
Не знаете ли вы, одобрял ли вице-президент применение этих методов в целом или в отношении определенного заключенного?
Ответ тот же, что и предыдущий.
Говорили ли вы президенту или вице-президенту, что применение таких методов допроса составляет преступление по закону о военных преступлениях?
Ответ тот же самый, что и в предыдущем случае.
Говорили ли вы президенту или вице-президенту, что применение любого из этих методов может являться преступлением по закону против пыток?
Мои контакты с президентом не подлежат разглашению.
Говорили ли вы президенту или вице-президенту, что применение любого из этих методов может являться преступлением согласно кодексу для военнослужащих?
Мои контакты с президентом не подлежат разглашению.
Говорили ли вы президенту или вице-президенту, что применение любого из этих методов может являться преступлением согласно федеральному уголовному законодательству Соединенных Штатов?
Мои контакты с президентом не подлежат разглашению.
В марте 2004 года исполнявший в то время обязанности министра юстиции Джеймс Коми отказался подписать распоряжение о продлении срока действия программы вне судебного судебного прослушивания телефонов, сомневаясь в ее законности. В мае 2007 года господин Коми показал, что Белый дом пытался заставить вас пересмотреть это решение, несмотря на то, что вы в тот момент находились в больнице по поводу воспаления поджелудочной железы и плохо себя чувствовали. Бывший федеральный прокурор Нью-Мексико Дэвид Иглесиас заявил, что ваш отказ продлить программу прослушивания стал причиной вашего изгнания из администрации Буша. Утверждение господина Иглесиаса соответствует действительности?
Я пытаюсь придумать подходящие причины для отказа отвечать на этот вопрос.
А мне, разумеется, интересно узнать, что это за причины.
Я не сочинитель книг, как многие другие. Я написал несколько книжек, но они не такие интересные.
Было ли ваше увольнение всецело добровольным?
Увольнение было моим собственным решением. Я принял его сам. Оно было добровольным.
Предлагал ли вам кто-нибудь освободить пост?
Мои контакты с теми, в чью компетенцию входило предоставление мне возможности служить интересам Америки в качестве министра юстиции, являются конфиденциальной информацией, и я не буду ее комментировать.
В то же время на вопросы конгрессмена Бобби Скотта о законности или оправданности пыток Джон Эшкрофт отвечал твердо, без тени сомнений.
Прокурор Эшкрофт, пытки незаконны? Это бесспорно?
Это правильно.
Существует ли исключение в кризисных обстоятельствах?
Насколько я знаю, никаких исключений, позволяющих нарушать закон, не существует.
Предположим, вы получили ценную информацию как прямое следствие применения пыток. Будет ли это исключением из закона?
Нет, результат не оправдывает пытку.
Но как быть в ситуации, когда информация остро необходима для предотвращения теракта? Ситуации, которая в Америке называется обычно «тикающая бомба». Допустимы ли пытки в таких случаях? Еще один свидетель – Бен Уитс, эксперт Института Брукинса.
Закон в его нынешнем виде, с моей точки зрения, просто неадекватен. В нем имеется запрет на насилие, пытки, негуманное и унизительное обращение, но нет точных определений каждой из этих категорий. На практике это означает полный запрет на любые действия, которые могут быть неприятны заключенному. В итоге люди, проводящие допросы, вынуждены решать неразрешимую головоломку. Мы хотим, чтобы они проявляли настойчивость. Мы хотим, чтобы они перешагивали границы закона, когда требуется информация, способная предотвратить новую атаку. В то же время мы, как общество, отказываемся ясно обозначить эти границы или пообещать, что они не будут передвинуты.
По мнению Бена Уитса, Конгресс должен предоставить президенту возможность выходить за рамки закона.
Конгресс должен создать механизм, который в подобных обстоятельствах предоставит президенту полномочия, ответственность за использование которых будет нести только он сам. Имеется в виду положение закона, которое даст президенту возможность принимать на себя юридическую и политическую ответственность за нарушение правил допросов, при условии, что законодательная власть поставлена в известность и получила возможность возражать.
При такой процедуре исполнители заранее получают помилование. Уолтер Диллинджер, бывший генеральный солиситор США, то есть должностное лицо, представляющее интересы правительства США в суде, с этим предложением решительно не согласился.
Полагаю, у президента нет законного права предоставлять заранее помилование тому, кто может совершить уголовное преступление. Это то же самое, что помиловать за взятку. Право помилования не подвергается сомнению, но губернатор или президент, который берет за помилование взятку, совершает преступление. И я думаю, что президентское помилование, способствующее нарушению уголовного законодательства, будет незаконным, хотя и останется в силе. Позвольте мне также коснуться замечания о том, что нам необходимы определенные исключения из закона на случай чрезвычайных обстоятельств, когда показания заключенного могут спасти жизнь огромному количеству американцев. К примеру, в ситуации, когда бомба уже тикает в центре Манхэттена. Не думаю, что в законе должны быть исключения на такой случай. Я считаю, что такая ситуация – основание для гражданского неповиновения. Думаю, президент в таких обстоятельствах должен санкционировать любые меры, необходимые для спасения людей, подвергающихся непосредственной угрозе, а затем передать самого себя в руки правосудия. Мы требуем от наших солдат большей жертвы, чем это.
Дискуссия о допустимых методах допроса в США идет уже несколько лет. Адвокат-либерал Алан Дершовец выступил с парадоксальной идеей разрешить пытки, но только по ордеру суда. Но в целом сообщество правоведов склоняется к точке зрения Уолтера Диллинджера. Исключения из закона недопустимы. Бывают ситуации, когда жертва нападения убивает нападавшего, и суд потом оправдывает жертву, но это не основание для легализации убийства. Следователь, выходящий за рамки закона в исключительных обстоятельствах, должен сознавать и взвешивать ответственность.
За слушаниями в Конгрессе США следил наш корреспондент в Вашингтоне Владимир Аберин. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. В Великобритании сегодня ни одна газета и ни один выпуск новостей не обходятся без упоминания экономического спада. Самым верным показателем внутри страны является неоднократное снижение за несколько месяцев процентной ставки и замедление на рынке недвижимости. Рецессия не обходит стороной и соседнюю Ирландию. Страна, пережившая настоящий экономический бум в 80-е и 90-е, сейчас вынуждена сокращать расходы. Впервые за много лет переселение рабочей силы повернулось вспять. Ирландские специалисты ищут работу за рубежом. Об экономической ситуации в двух этих странах рассказывает Елена Воронцова.
Экономист американского банка Мерилл Линч Дэвид Розенберг был первым, кто сформулировал главные признаки приближающейся рецессии в апокалиптической метафоре четырех всадников: кризис на кредитном рынке, инфляция, рост безработицы и падение цен на недвижимость. Считается, что экономика входит в период рецессии, когда два квартала подряд она демонстрирует отрицательную динамику роста. Этого пока ни в Британии, ни в Ирландии не произошло, но налицо замедление темпов производства. Ирландский институт экономических и социальных исследований обнародовал ежеквартальный доклад, в котором на 2008 год прогнозируется падение прироста ВВП до 0,4%. Для сравнения, в 2007 прирост ВВП в Ирландии составил 4,5%. Если раньше прогнозы делались в основном за счет рынка недвижимости, то на этот раз в докладе говорится, что в большей степени на общий прогноз повлияла покупательская активность внутри страны. Предполагается, что потребление, демонстрирующее в последние годы 6-процентный рост, в этом году поднимется лишь на 1%. Уровень безработицы, колеблющийся сейчас возле отметки в 4,5%, поднимется до 7% к 2009 году. Еще до официальной публикации этого документа утечки содержавшихся в нем данных ударили по инвестициям в ирландскую банковскую сферу. Агентство Standard & Poor's понизило рейтинг ирландских банков, чьи акции и без того неумолимо идут вниз. Вот как прокомментировал это исследование Найджел Гринвуд, аналитик из Standard & Poor's.
Кредитный рейтинг, который присваивает наша организация, отражает способность и готовность компании выполнять взятые на себя финансовые обязательства вовремя и в полной мере. Самый высокий рейтинг 3А получили всего два частных банка в мире. Степенью ниже 2А на этом уровне находится большое количество крупных банков в Америке и Европе. И еще ниже категория А, которая сейчас присвоена большинству банков Ирландии. Это все еще неплохой рейтинг. Мы рассматриваем несколько областей деятельности банков. В случае некоторых ирландских фирм мы видим, что большой процент займов выдавался на покупку недвижимости и строительство. В ходе нашего исследования банковских процессов мы установили, что за 2006-2007 годы ирландские банки в конкурентной борьбе несколько ослабили свои стандарты по обеспечению кредитов и выдавали, например, 100% ипотечные кредиты. В некоторых случаях сами банки не располагали для этого средствами, а занимали их. Мы пока не имеем свидетельств тому, что эти средства окажутся необеспеченными реальной стоимостью на вторичном рынке недвижимости или строительства. Но, принимая во внимание скорость общего ухудшения экономической ситуации в Ирландии, можно предположить, что обозначенные проблемы станут более очевидными, особенно к 2009 году. Поэтому в нашем анализе показана негативная перспектива для таких банков. И по этой же причине мы дали переоценку темпам развития двух крупных ирландских банков, понизив оценку с позитивной до стабильной. То есть в свете предстоящих трудностей, в перспективе повышения статуса этих банков были ослаблены.
Сегодня, даже если не смотреть на ситуацию на рынке недвижимости и в индустрии строительства, признаки угрозы рецессии появляются в повседневной жизни. Обозреватель британской Guardian Питер Уолкер в своем блоге на сайте газеты пишет о нововведении в супермаркетах. Магнитные теги против воровства появляются на дешевых бройлерных курицах. Британия не видела такой тщательной охраны продуктов несколько десятилетий. На мой вопрос о том, с чем это связано, работник супермаркета Sainsbury's сообщил, что участились случаи воровства продуктов из магазина. Более того, воруют не только чтобы съесть, но и чтобы попытаться продать. Так что еще один из признаков экономического спада – это расширение ассортимента нелегальных торговцев. Если до сих пор они шепотом предлагали прохожим нелицензированные DVD и контрабандные сигареты, то теперь из-под полы можно будет дешево купить ворованные продукты. Алана Херн занимается исследованиями экономических процессов в Государственном университете Ирландии Грасты Голуэй, а также занимает пост в брюссельской аналитической организации Брюгель. Вот как он прокомментировал нынешнюю ситуацию.
В Ирландии все развивается по известной схеме. Мы видели ее действия в других государствах. За последние 3,5 десятилетия в одних только индустриальных странах было 45 периодов взлета цен на недвижимость. В Америке, в Испании, в Англии и теперь в Ирландии эти мыльные пузыри надуваются и лопаются. Повторяю, примечательная черта этих бумов – все они следуют однотипной схеме. Например, мы видим рост безработицы, сокращение трат потребителям, замедление темпов производства. Предсказания, сделанные полгода назад о том, что цены на недвижимость станут падать, но во всех остальных областях экономики ожидается стабильный рост, это просто бессмыслица. Это не соответствует экономическим моделям и опыту, полученному в прошлом.
Британский премьер-министр призывает к мерам, направленным на сдерживание роста цен на энергоносители и пищевые продукты. В последних выступлениях Гордон Браун неоднократно призывал мировое сообщество проанализировать влияние использования биотоплива на стоимость продуктов питания.
Мой опыт работы с экономическими процессами подсказывает, что для преодоления этих временных трудностей необходимо сотрудничество между мировыми лидерами. Я убежден, что чрезвычайно важно достичь соглашения по таким вопросам, как цены на продовольствие, цены на нефть и кредитный кризис. Британская экономика устойчивее, чем в большинстве других стран. Она стала такой в результате реформ, проведенных последние годы. И я верю, что она устоит в эти сложные времена. Сложные времена, наставшие для всех стран.
Сказал премьер-министр Соединенного Королевства Гордон Браун. Ирландия за последние четверть века прошла через феноменальный период экономического роста. Из отсталой в экономическом плане страны с высоким уровнем эмиграции она превратилась в динамичный, привлекательный для инвесторов рынок, что, в свою очередь, привлекло большое количество рабочей силы. Членство в Евросоюзе и введение в стране евро способствовало этому росту. Кстати, недавно население страны проголосовало против Лиссабонского договора, который должен был заменить Европейскую конституцию. На протяжении нескольких лет Ирландия представлялась налоговым раем. Международный бизнес открывал на острове филиал за филиалом, а цены на жилье росли рекордными темпами. Как отмечали экономисты, в последние годы рост цен на недвижимость удерживала только вера в то, что процесс этот будет продолжаться, тогда как суммы сделок не были обеспечены реальной ценностью. Сегодня престижные рабочие места переводятся в Бангалор, волна эмиграции низкоквалифицированной рабочей силы из Восточной Европы отхлынула назад, и уже сами ирландские специалисты подумывают об эмиграции. Кельтский тигр окончательно растворился в тумане. Ирландский премьер-министр Браун Коуэн обратился к населению на страницах Irish Times. Глава кабинета признает трудности, вставшие перед большинством стран еврозоны, но отмечает позитивные моменты, перечисляя вложения, сделанные в сферы образования и научных исследований. Премьер-министр пишет, что уровень безработицы за последние 10 лет снизился вдвое, социальное обеспечение поднялось, и в целом страна далеко ушла от мрачных 80-х. Однако действующее правительство и, в частности, самого премьера Брайана Коуна критикуют за то, что, заведуя Министерством финансов, он не использовал в полной мере преимущества эпохи экономического бума в стране. Вот что сказал экономист Алана Херн.
Бывший премьер признает то, что были допущены ошибки. В плане рынка недвижимости ошибка состояла в том, что налоги не были использованы достаточно агрессивно для того, чтобы стабилизировать этот сектор. В 2002 году Центробанк Банк Европы понизил процентную ставку до 2%, потому что еврозона была в кризисе. Это было уместно в Германии, Италии и, может быть, Франции, но не подходило для динамичной Ирландии, где нужна была более высокая ставка. То решение привело к взлету цен на жилье до того уровня, который не мог держаться продолжительное время. Правильное введение налогов на недвижимость в период сниженной процентной ставки могло бы смягчить этот эффект.
Наконец, правительство Ирландии решилось на конкретные шаги. Министр финансов Брайан Леннеган объявил о решении правительства сократить на 3% бюджетные расходы по всем отраслям, кроме образования и здравоохранения. Это сокращение расходов принесет, по словам премьер-министра Ирландии, приблизительно 250 миллиардов евро. По ряду госструктур пройдет волна сокращений, и стоимость работы судов будет также пересмотрена. Вот мнение эксперта Алана Херна.
Ответные меры со стороны правительства необходимы. Главное правило, которое всегда нужно помнить в таких обстоятельствах, нельзя делать ничего, что может повредить экономическому развитию. Мы видели в прошлом, как разные страны прибегали к кратковременным мерам, когда бюджет трещал по швам. Сокращались траты, поднимались налоги на предпринимательскую деятельность или налоги на прибыль, чтобы быстро заткнуть дыру в бюджете. На время ее удавалось заткнуть, но проблема в том, что это замедляет и ослабляет экономику еще больше, и в дальнейшем делают ситуацию еще хуже, так что такие меры контрпродуктивны. Правительство должно убедиться, что выбранные меры не повредят экономике в конечном счете. Она снова наберет силу, ее рост создаст новые поступления в виде налогов. А это, в свою очередь, решит вопросы бюджета.
Если в нынешней ситуации кто-то, кто находится в выигрыше. В Британии Национальная ассоциация ломбардов сообщила о 30% увеличении оборота в целом по индустрии. Лучше идут дела у адвокатов, специализирующихся по бракоразводным процессам. По их словам, снижение премий работникам лондонских фондовых бирж непосредственно влияет на количество разводов. Агентство по взиманию непогашенных долгов получает все больше работы от судов и расширяют штаты. Плохо приходится строительным фирмам. Только в этом году в Британии ожидается сокращение 30 тысяч рабочих мест в этой области. Агенты недвижимости и грузоперевозчики страдают без заказчиков. Зато недорогие отели и рестораны стали пользоваться большим успехом, равно как и сети бюджетных супермаркетов. Фирмы по доставке еды на дом оказались в выигрыше от того, что потребители стали меньше ходить в рестораны. И продавцы велосипедов и запчастей к ним не слишком сильно огорчаются, видя, как растут цены на бензин.
О том, кто страдает, а кто получает выгоду от экономического спада, рассказывала Елена Воронцова. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Мы продолжим после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
Россия будет раскалываться и уничтожать самого себя, если не восстановит монархию.
Представление интеллигенции о авторитарной личности, которая является представителем народа, оно является ошибочным.
В общем, монархия не обязательно должна же быть династической.
Монархизм в современной России. Программа Владимира Тольца «Разница во времени». Суббота в 8:22, воскресенье в 10:21. Время московское.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22:30. Коротко о главных новостях к этому часу. Москва считает предложения Германии по урегулированию грузино-абхазского конфликта концептуально верными. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров после переговоров с главой МИД Германии Франком Вальтером Штайнмайером. Симоновский суд Москвы по требованию прокурора продлил до 23 октября срок содержания под стражей в больнице бывшего вице-президента ЮКОСа Василия Алексаняна. Федеральная миграционная служба России продлила до 29 июля визу главы российско-британской компании ТНК-БП Роберта Дадли для урегулирования проблем между акционерами. МИД России потребовал возвратить журналисту российского телеканала ТВЦ Артему Широкову видеоматериалы, изъятые в четверг украинскими таможенниками в аэропорту Борисполь. Сегодня исполняется 90 лет Нельсону Манделе, лидеру борьбы с расовой дискриминацией в Южной Африке, экс-президенту ЮАР, лауреату Нобелевской премии мира. В Афганистане международные силы под командованием НАТО опровергли сообщение о гибели более 50 мирных жителей в результате авиаударов в западной провинции Герат. Госсекретарь США Кондолиза Райс накануне женевских переговоров по ядерной программе Тегерана подтвердила, что ее страна хотела бы установить дипломатические контакты с Ираном. Министр иностранных дел Ирана Манучер Маттаки заявил, что его страна готова обсудить идею открытия в Тегеране представительства интересов США и установления прямого авиационного сообщения между двумя странами. Власти Пакистана заявили, что на северо-западе страны убиты 5 талибов. По информации военных, вертолет нанес удар по машине, в которой находились боевики. Премьер-министр российского правительства Владимир Путин удвоил количество правительственных машин, оснащенных мигалками.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Ирина Лагумина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Почему российские чиновники предпочитают не говорить об энергосбережении? И как изменились представления ученых о центральной догме молекулярной биологии? Эффективное использование электроэнергии помогает не только экономить электричество и расходы на его оплату, но и существенно сокращает выброс в атмосферу углекислого газа. Ученые утверждают, что каждый человек может внести свой посильный вклад в борьбу с глобальным потеплением. Первым шагом должна стать замена обычных ламп накаливания на энергосберегающие. Эти нехитрые технологии давно популярны во всем мире, но в России о них знают немногие, рассказывает Любовь Чижова.
Специалисты утверждают, что если хотя бы половина москвичей заменит в своих квартирах обычные лампы накаливания на энергосберегающие, проблема дефицита электроэнергии в российской столице будет решена. Однако, несмотря на социальную рекламу, призывающую к использованию энергосберегающих ламп, их покупают совсем немногие жители российских городов. Одна такая лампа стоит от 150 до 200 рублей. На то, чтобы одновременно заменить все лампы в обычной двухкомнатной квартире, придется заплатить более 1000 рублей. Наверное, поэтому идея повышения энергоэффективности пока не нашла поддержки у большинства россиян. Хотя давно доказано, что использование энергосберегающих технологий позволяет существенно снизить потребление электричества. В Москве сейчас разрабатывается городская программа энергосбережения в Москве на 2009-2013 годы, и экологи из российского отделения Greenpeace рекомендуют ее авторам взять на вооружение несколько ценных советов по тому, как сэкономить энергию. Одно из предложений – раздавать горожанам, которые получают субсидии на оплату коммунальных услуг, энергосберегающие лампы. О том, что вообще известно москвичам о подобных технологиях, говорит представитель Greenpeace в России Игорь Подгорный.
Довольно сложно говорить о том, сколько людей готовы, то есть у нас, может быть, таких точных данных нет, но мы ориентировались на данные опросов. Порядка 5% россиян вообще считали энергосберегающую лампу, энергосберегающую бытовую технику, ну, скажем так, хорошим способом сберечь энергию и, как следствие, хорошим способом сберечь семейный бюджет. То есть не очень много народу как-то были готовы, вообще знали о том, что это можно делать. На своем сайте, например, мы проводили опрос, и сейчас он до сих пор проводится, по поводу того, есть ли у людей дома энергосберегающие лампы и вообще знают ли они о них. Ну вот из 1500 человек, приблизительно, ну, чуть больше 1000, у них либо есть эти лампы, либо все в доме эти лампы, либо их есть несколько. Чуть больше 300 человек не имеют таких ламп дома, и 100 человек вообще не знают о нем. То есть получается, что порядка 15% как-то не очень знают о том, что такое энергосберегающая лампа. Тем не менее, для Москвы и для многих крупных городов это в первую очередь энергосбережение в бытовом секторе. Сейчас в Москве доля потребления электроэнергии населением больше, чем доля потребления электроэнергии промышленности. То есть просто это доказывает то, что нужно очень большое внимание уделять на энергосбережение в бытовом секторе. Не очень много было информации о том, что и как можно делать в быту. Зачастую люди вполне спокойно оставляли текущие краны, не очень активно их чинили. До сих пор не очень большой процент москвичей установил квартирные дощечки, которые позволяют платить только за себя и, соответственно, помогают экономить, ну, просто меняя психологию человека. Про энергосберегающие лампы тоже я бы не сказал, что они очень популярны, хотя последние, может может быть, год-полтора, популярность ламп стала довольно резко увеличиваться. То есть если за прошлый год в два раза за год увеличилось количество проданных энергосберегающих ламп в Москве, приблизительно с 2,5 до 5 миллионов, а по некоторым оценкам и выше, то это все-таки уже знак. И сейчас многие люди вполне осознанно делают выбор в пользу лампы за там 150 или 200 рублей против обычной лампы накаливания за 10 рублей. Но в то же самое время многие люди, и многие молодые люди, которые, казалось бы, вполне активно пользуются интернетом и способны найти информацию, даже не знают о том, что такое энергосберегающая лампа. Мы проводили такой семейные выходные на тему энергосбережения в одном из крупных торговых центров и проводили информационные столы. К нам подходили люди и с удивлением спрашивали, а что такое энергосберегающая лампа, а почему выгоднее покупать лампу за 200 рублей, почему она окупится, хотя обычная лампа стоит 10.
Есть какая-то более глобальная цель использования всех этих энергоэффективных технологий?
Конечно, есть. Если взять Москву, если бы хотя бы половину москвичей заменят лампы накаливания на энергосберегающие, в Москве исчезнет дефицит электроэнергии. Сейчас, как известно, в Москве довольно существенный дефицит электроэнергии, порядка 15% от общего уровня потребления. Вот если хотя бы половина из нас заменит лампу у себя дома, то этот дефицит либо исчезнет, либо почти исчезнет. Это мы говорим только о квартирах. Если мы посчитаем огромное количество подъездов, ламп над подъездами, огромное количество всевозможных бюджетных организаций, там, гигантских торговых центров и так далее, и возьмем только замену ламп, то дефицита электроэнергии в Москве не будет. А если идти дальше и кроме замены ламп внедрять другие технологии, о которых мы тоже пишем и предлагаем, например, известная, наверное, уже всему миру всевозможная автоматика, которая в автоматическом режиме включает и выключает свет, когда человек, скажем, входит в подъезд, свет включается, когда он уходит или заходит в квартиру, он выключается, остается только дежурный на какое-то небольшое освещение, то еще более существенно можно поправить ситуацию с энергосистемой и энергообеспечением столицы. И этот способ гораздо дешевле, гораздо более быстро осуществимый и вообще-то гораздо более правильный, чем строительство новых станций, наращивание мощностей, о которых часто говорит правительство как о единственном выходе из ситуации. Возможно, конечно, что действительно придется строить новые станции, но, во-первых, их строительство можно существенно отложить, во-вторых, уменьшить масштаб этого строительства. И вот тут мы подходим к более глобальной такой цели, более глобальной выгоде. Это довольно существенное снижение выбросов всевозможных вредных веществ, ну, главным образом парниковых газов, главным образом СО2, о котором так много сейчас говорят, как о главной причине изменения климата. Вот мы делали такие расчеты, даже по самым простым расчетам, замена одной лампы накаливания на энергосберегающие экономит в год, одной лампы, подчеркиваю, порядка 100 килограммов угля. Соответственно, это около 200 килограммов СО2, не выброшенных в атмосферу. Это только одна лампа. Если взять в расчет хотя бы то, что в Москве больше миллиона подъездов, ну и, соответственно, несколько миллионов лампочек у них установлено, то это совсем другие масштабы уже экономии СО2.
Это был Игорь Подгорный, руководитель энергетического проекта Greenpeace в России. Проблема глобального потепления климата напрямую связана с неэффективным использованием энергетических ресурсов. С каждым годом в атмосферу попадает все больше углекислого газа. Международная группа ученых, изучающая проблему изменения климата под эгидой ООН, пришла к выводу, что к концу этого столетия температура на Земле может повыситься на 4 градуса, что повлечет серьезные изменения планетарного масштаба. Ирина Лагунина обратилась за комментариями к американским экспертам.
Вот исследование, проведенное в Нидерландах. Пик возвращения перелетных птиц 25 лет назад приходился на 25 апреля. А наибольшее количество птенцов вылуплялось 3 июня, как раз в то время, когда появлялись гусеницы. Так задумала природа. Но 20 лет глобального потепления привели к тому, что гусеницы стали появляться на 2 недели раньше. Птицы попытались приспособиться к этому, но не смогли. И вот так птицы попали в беду. Есть миллионы экологических связей, которые страдают от изменений абсолютно таким же образом. Это происходит и здесь, в Соединенных Штатах. Вы слышали о проблеме лубоеда-стригуна? Лубоедов-стригунов раньше убивали холодные зимы. Но сейчас меньше морозных дней, и поэтому хвойные леса уничтожаются этими насекомыми. Есть города, которые возникли только из-за того, что они находились по высоте над уровнем обитания комаров. Могу привести пример Найроби или Хараре. Сейчас с глобальным потеплением комары поднимаются на более высокий горный уровень. Появились новые распространители инфекции, и это не только комары. За последние четверть века зарегистрировано около 30 так называемых новых заболеваний.
Это отрывок из фильма «Неудобная правда» лауреата Нобелевской премии мира за 2007 год Элла Гора. Мы все учим в школе, что мир – это замкнутый цикл, это полная взаимосвязь растений и организмов. И если одно звено исчезает, то это влияет на всю замкнутую цепочку. Ученые подсчитали, что через 50 лет мир может остаться без кораллов. А кораллы дают жизнь такому количеству организмов подводного мира. Мы беседуем с Брайаном Хьюзом, сотрудником организации, объединяющей друзей коралловых рифов по всему миру, от Австралии, Индонезии, Океании до Калифорнии, где, собственно, и расположена штаб-квартира этой организации. Есть ли способ спасти кораллы?
Каких-то высокотехнологичных способов спасения кораллов нет. Самые разнообразные формы человеческой деятельности представляют для них очень серьезную опасность. На самом деле, практически все, от опускания якоря корабля до изменения климата, то есть спуск канализации, выброс сельскохозяйственных вод, отходы строительства, варварские способы рыболовства, например, с помощью динамита. А если говорить конкретно об изменении климата, то повышающаяся температура Земли повышает и температуру воды в океане. А кораллы могут существовать в очень узких температурных границах. Так что даже повышение земной температуры на 2 градуса может вызвать серьезный стресс.
Вообще кораллы – удивительные существа на планете. Например, замечено в последнее время, что они начали опускаться на большую глубину, чтобы найти себе более холодную воду. Уже появились даже глубоководные кораллы. А еще эти микроскопические создания, из продуктов жизнедеятельности которых вырастают острова, приспособились приманивать к себе определенные виды водорослей, поглощающие тепло. В мире началось движение, по-английски «adopt a reef», по-русски дословно «усыновить коралловый риф» или «взять его под опеку». Взять опекунство можно по интернету, причем в любой точке мира. Можно также подарить коралловый риф друзьям и коллегам, например, на Новый год. Вам пришлют очень красивый сертификат, что вы опекун кораллового рифа. Но это движение, как говорит Брайан Хьюз, еще не получило такого развития, как патронаж над лесами, предложенный неправительственными организациями в конце 70-х годов. Что же все мы можем сделать, чтобы помочь кораллам?
Большинство людей, которые думают о кораллах, живут достаточно далеко от коралловых рифов. Но при том, что глобальное изменение климата вызывает основной стресс у кораллов, можно сделать немало и у себя дома, в любой точке планеты. Достаточно просто использовать в квартире энергосберегающие лампочки, прокладывать изоляцией оконные рамы, чтобы сберечь больше тепла в доме и не тратить его понапрасну. И тогда можно сбавить немного температуру в помещении. Еще можно покупать более экономичные автомобили, например, гибридные. Так что думайте о том, как сократить наши вредные выбросы в атмосферу. Берегите энергию и думайте дважды перед тем, как отправляться в дальние поездки.
Брайан Хьюз, Союз друзей коралловых рифов в Сан-Франциско.
Бережное использование энергоресурсов не только экономит семейный бюджет, но и спасает нашу планету от перегрева. Именно эту мысль пытаются донести до людей ученые. Россияне, видимо, в связи с большим количеством других проблем, пока об этом не слишком задумываются. Но экологи надеются, что в ближайшем будущем ситуация изменится.
К сказанному Любовью Чижовой добавлю, что не только российский обыватель пока не слишком задумывается о том, как экономить энергию, но и российские чиновники дружно отказываются давать интервью на эту тему. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время и мир», аналитический журнал. Величайшие биологические открытия 20 века не только помогли понять тайну передачи наследственной информации, но и породили несколько утверждений, названных биологическими догмами. Однако в последние годы большинство этих догм подверглись серьезным дополнениям и расширениям. О том, как изменились представления ученых о центральной догме молекулярной биологии, сформулированной одним из первооткрывателей ДНК Фрэнсисом Криком, рассказывает доктор биологических наук, ведущий научный сотрудник Палеонтологического института Александр Марков. С ним беседует Ольга Орлова.
Александр, когда критикуют научное познание мира, очень часто используют в качестве аргумента утверждение о том, что в науке нет ничего вечного, на что можно было бы опереться. Отсюда знаменитое выражение «не спешите опровергать ученых», ибо они сами всегда себя опровергают быстрее, чем люди ожидают даже этого порой. Что такое догматизм в науке? Давайте поговорим об этом на примере биологии.
Да, вот действительно, вы совершенно правы, что это любимый аргумент борцов с наукой, которые пытаются по тем или иным причинам опровергать достижения науки, что научные теории все время меняются, в отличие от религиозных, и при этом совершается передергивание, потому что как раз это признак настоящего истинного, развивающегося знания, что оно все время пересматривается, меняется, потому что ученые постоянно создают все более точные модели окружающего мира, и, естественно, происходит пересмотр представлений. Однако при этом настоящих революций, когда приходится полностью отбрасывать прежние взгляды, на самом деле очень мало. Всегда здесь есть огромный элемент преемственности, то есть речь идет о расширении, дополнении, уточнении имеющихся знаний. А вот догматизм как таковой, то есть приверженность каким-то закоснелым догмам, теориям, невзирая на новые факты, которые уже не укладываются в эти теории, вот такой догматизм науке категорически противопоказан, хотя, к сожалению, иногда подобные явления наблюдаются в развитии науки. В 20 веке в биологии не все было благополучно по части догматизма, но на это были свои, в общем, довольно объективные причины. Я хотел бы рассказать о нескольких таких скороспелых догмах, которые сложились в биологии примерно в середине 20 века.
А с чем было связано возникновение этих догм?
Возникновение этих догм было связано с величайшими открытиями, которые были в это время совершены. Собственно, мы знаем, что в середине прошлого века в биологии произошла настоящая революция, когда после долгих многолетних усилий ученым наконец удалось расшифровать тайну наследственности, материальную природу наследственности. Вот это была расшифрована структура ДНК. И через несколько лет после этого совместными усилиями ряда ученых расшифрован генетический код. Стало понятно, как передается наследственная информация, как она реализуется в живой клетке, как закодировано строение белков, строение ДНК. И эти открытия, они были настолько долгожданными и настолько важными, что они произвели очень сильный психологический эффект на научное сообщество. Возникло нечто вроде эйфории такой кратковременной, когда показалось, что вот все, вот мы поняли главную тайну жизни, вот оно, и все теперь станет ясно сразу. Но в действительности оказалось, что эти открытия, конечно, не дали окончательных ответов сразу на все вопросы. Они только сыграли роль такого волшебного ключика, который позволил открыть вот дверь в некий там большой лабиринт, который продолжается дальше за этой дверью, который еще надо исследовать. Короче говоря, получилось так, что ряд идей, быстро оформившихся вокруг вот этих великих открытий, сразу, без проверки временем, получил статус окончательных истин. Фактически вот они были догматизированы. Но, к счастью, ненадолго. Дальнейшее развитие науки довольно быстро показало, что эти утверждения имеют не абсолютный характер, ограниченный.
Ну, давайте тогда расскажем о опровержении этих догм по порядку. Как это происходило, как они формировались, откуда брались эти утверждения?
Да, но я хотел бы сказать, что во всех случаях речь идет, конечно, не об опровержениях. Это, ну, примерно ситуация, как с ньютоновской и эйнштейновской физикой.
Когда выясняется, что есть такие пространства, где законы Ньютона перестают действовать, а начинают действовать другие законы. И речь идет фактически просто о расширении.
Да, то есть старый закон, ну, ранее установленный, оказывается не абсолютным, он оказывается частным случаем какого-то более общего закона. Вот так же и здесь. То есть опровержений как таковых не было. Это вот, ну, есть люди, страдающие так называемым дискретным мышлением, которые вот мыслят только категориями «да», «нет», «истина», «ложно». Вот с точки зрения таких людей, любое, значит, исключение из правил, это будет, значит, опровержение, крах этого правила. На самом деле, вот в биологии это совершенно не так. В биологии вообще практически нет правил без исключений, как выясняется.
В любой грамматике то же самое.
Ну, конечно.
Так что же это за догма?
Значит, первая из них, самая известная, это так называемая центральная догма молекулярной биологии. что интересно, ее стали официально называть догмой, и это произошло с легкой руки Фрэнсиса Крика, одного из первооткрывателей структуры ДНК. Правда, впоследствии сам Крик признавался, что использование термина «догма» принесло больше проблем, чем оно того стоило.
То есть он в нем раскаялся,
да? Он раскаялся. Не, на самом деле, ну, Крик был молодой человек, и я так понимаю, что он был не очень силен в филологии и лингвистике, он просто хотел подобрать слово посильнее. Он использовал довольно редкое в английском языке слово «догма», не учтя, что оно имеет еще и смысл вот такого закоснелого, не подлежащего изменению закона, как в религиозных, скажем, догмах. Содержание этого правила, этого закона состоит в следующем, что наследственная информация передается от ДНК к белкам через промежуточную стадию РНК в одном направлении. Записана наследственная информация в молекулах ДНК. Потом она в два этапа считывается или реализуется. Первый этап называется транскрипция. Это переписывание информации с ДНК на молекулу РНК, которая выполняет роль посредника. Второй этап называется трансляция. Это когда на основе информации, записанной в молекуле РНК, происходит синтез белка в точном соответствии с инструкцией, которая записана в этой молекуле РНК. Каждые три нуклеотида кодируют одну аминокислоту. Ну, соответственно, РНК и ДНК состоят из нуклеотидов, белки состоят из аминокислот. В эту центральную догму входило еще представление о том, что размножение, копирование наследственной информации осуществляется на уровне ДНК, происходит удвоение молекул ДНК. Но неверно было только одно. Вот неверно было мнение о том, что никаких других путей для движения наследственной информации в клетке не существует и быть не может. Вот это оказалось неверно. Оказалось, что есть ряд других вариантов.
И когда же это поняли?
Это постепенно стали понимать, шаг за шагом. Сначала обнаружилось, что наследственная информация может храниться не только в форме ДНК, но есть такие РНК, содержащие вирусы, у которых наследственная информация хранится в виде РНК. Вот первое исключение. Ну, тогда подумали сначала, что это экзотика, какое-то редкое исключение. Далее оказалось, что копироваться, удваиваться могут не только молекулы ДНК, но и молекулы РНК, что существуют специальные ферменты, РНК-зависимые РНК-полимеразы, которые осуществляют копирование молекул РНК. То есть РНК тоже может размножаться так же, как и ДНК. Еще более серьезным ударом по вот этому мнению о единственности такого
однонаправленного
пути
передачи информации наследственной
стало открытие обратной транскрипции. Это процесс, который идет, ну, по сравнению с обычной транскрипцией, в противоположную сторону, то есть переписывание информации с РНК на ДНК.
А РНК откуда ее получает?
Если у нас есть молекула, да, РНК...
Там уже что-то записано.
Там уже что-то записано.
Но это было то, что РНК получилось, ДНК до того.
Ну, происхождение этой РНК может быть любой, по сути дела. Она может происходить от ДНК. Сначала на ДНК копируется молекула РНК, а потом с РНК переписывается обратно в ДНК. Бывает так. А бывает вот у так называемых ретровирусов, да, вот, например...
У которых уже есть просто самостоятельная информация.
У них геном в форме РНК. Вот вирус ВИЧ, например, к этой группе относится. В этом случае вот просто та информация, которая в этом РНК-овом геноме, переписывается в ДНК клеток хозяина.
А что же тогда происходит с ДНК в таких случаях?
Ну как пишется? Не как на компьютерном диске мы стираем какие-то байты и пишем поверх них новые. Нет. Синтезируется новый кусочек ДНК.
Который как бы забирает эту и хранит
ее. И вставляется в молекулу, в имеющуюся молекулу ДНК. Или к концу приделывается. То есть просто добавляется кусочек с новой информацией. Обратная транскрипция вообще открывает массу возможностей таких непредвиденных центральной догмой для эволюции.
Ну, это фактически способ ведь даже конструкции ДНК, где-то модуляции какой-то, если мы можем обратно что-то записать. То есть
да, потенциально,
достроить кусок и...
Потенциально открываются возможности для какого-то направленного изменения
ДНК.
Таким образом, от вот этой вот центральной догмы остается только процесс трансляции от РНК к белку. Обратной трансляции не обнаружено в живых организмах. То есть переписывание обратно с белка в РНК информации. Вот такого нет. Однако и здесь не все так однозначно, потому что теоретически даже это возможно. И была высказана гипотеза, что обратная трансляция могла существовать на заре становления жизни, что могло быть некое равновесие, то есть белки копировались в РНК, РНК копировались в белки.
То есть вы имеете в виду тот период, когда существовал РНК-мир, и в этот, момент, когда предположительно еще не было ДНК, а были вот РНК и белки, и вот в этот момент происходила вот ретрансляция? И как
совершенно верно. Ну, это гипотеза, конечно. Но вот японский исследователь Масаюки Насимото в 2001 году экспериментально показал, что, в принципе, обратная трансляция возможна. Он искусственно синтезировал такую молекулу РНК, которая способна осуществлять определенные ключевые этапы вот этого вот гипотетического процесса обратной трансляции. То есть она находит определенную аминокислоту и приделывает соответствующие три нуклеотида к молекуле РНК, которые кодируют эту аминокислоту.
А вот это открытие, какие возможности она открывает для биологов?
Ну, пока только теоретический интерес, потому что даже вот Насимото не смог сделать полностью процесс обратной трансляции, только определенные его отдельные кусочки, то есть чтобы показать теоретическую возможность. Но поскольку в природе этого нет, и в эксперименте пока это тоже только фрагментарно, пока никакого практического значения нет.
А зачем это стоило бы делать? Вот если, например, бы он смог это сделать, вообще ученые бы научились это делать, от белков передавать вот информацию в РНК, чего можно было бы добиться?
Еще хороший вопрос, но это, наверное, пока для, скорее, для авторов фантастических романов.
Ну, я просто тоже об этом подумала, здесь что есть, судя фантастов, здесь богатое поле.
Да, здесь открывается возможность, например, для развития хорошего такого ламарковского наследования приобретенных признаков. На самом деле, последствия подобных открытий очень трудно предсказать. Вот кто бы мог подумать, что открытие обратной транскрипции, о которой мы сейчас говорили, к чему она приведет? Ведь на обратной транскрипции сейчас основаны, на самом деле, важнейшие методики изучения ДНК, геномов и так далее.
Да, ну а вот если бы поставили технологию передачи от белков к РНК, то это вообще удивительно. То есть ты получаешь организм, обучаешь его чему-то, он приобретает какие-то признаки, там, свойства живое. Допустим, я уж не говорю, там, какое богатство заказ на детей. Просто люди могли бы заказывать себе потомство.
Ну, конечно, не так все однозначно. Не все же приобретенные признаки отражаются у нас на структуре белков.
Ну, внешний вид, например. Правильно? Можно было бы заказывать?
Боюсь, что не так все просто. На самом деле, вряд ли.
Ну, слава богу.
С ведущим научным сотрудником Палеонтологического института Российской академии наук Александром Марковым беседовала Ольга Орлова. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Тексты аудиозаписи этой программы вы можете найти в интернете по адресу свободанews.ру. А над этим выпуском работали продюсер Андрей Амочкин и редактор Петр Вайль, ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Вы вправе согласиться или поспорить. Звоните в прямой эфир, присылайте смс и сообщения на пейджер. Каждый будний день в 23 часа, время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Что значит быть россиянином?
Думай о себе, не забывай о стране, в которой живешь.
Это неимоверная гордость за свою землю, за свой народ, невзирая ни на что.
Практически только родина, прах отцов, вот это и связывает.
Я редко задумывалась на эту тему, но все-таки в большей степени, с сожалением, почему такая прекрасная страна и почему так мало, мы ей гордимся.
Для меня это не самое важное. Человек должен иметь другие определения. Например, свободный человек или нет.
Это такой обнаженный, натянутый нерв. Это и хорошо, и плохо.
Чтить историю – это обязанность каждого россиянина. Он знает, в какой стране он живет, и он чувствует, что он может отдать себя за свою страну.
Достаточно посмотреть на свой город и понять, насколько тебе он дорог, и насколько ты способен сделать что-то, чтобы он стал лучше.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7220, 9465 и 9585. Свободный информационный мир. Радио